Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы программы. В Москве оглашают приговор участникам банды националистов. Последствия урагана Сэнди в Соединенных Штатах Америки. На Украине подводят итоги парламентских выборов. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, все это в программе «Свобода в полдень». Ну, начнем мы программу с прямого включения из Польши, где сегодня ждут официальное заявление прокуратуры по делу о катастрофе президентского самолета под Смоленском. Польские газеты сообщают, что следователи обнаружили на обломках самолета следы взрывчатки. Подробности я прошу рассказать нашего корреспондента в Варшаве Алексея Дзиковицкого. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. «Тратил на обломках самолета» – такой заголовок сегодня размещен на первой странице авторитетной ежедневной газеты «Жечпосполита». Текст стал настоящей сенсацией. Об этом с самого утра говорят все ведущие телевизионные и радиостанции. Что же в самом материале? Газета пишет, что 2 недели назад в Польшу из России вернулись специалисты, которые исследовали то, что осталось от польского самолета Ту-154, который потерпел катастрофу 2 года назад, более чем 2 года назад, под Смоленском. На борту самолета был, среди прочих, президент Лех Качинский. Так вот, на обломках самолета были обнаружены следы тротила и нитроглицерина. Причем не только на обшивке самолета, на фрагментах обшивки, но и на 30 креслах. Причем в таком количестве, что приборы, как пишет газета, просто зашкаливали в некоторых местах. Неизвестно, однако, происхождение взрывчатки. Не исключено, что это не разорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны, которые, когда самолет разбился и прорыл практически фрагмент взлетной полосы в Смоленске, взорвались. Так или иначе, в редакционном комментарии содержится информация о том, что это может быть даже провокация российских спецслужб, направленная на то, чтобы дестабилизировать ситуацию, политическую ситуацию в Польше. Газета призывает начать следство по делу о Смоленской катастрофе с самого начала, поскольку количество ошибок и недоразумений в этом следствии переходит все границы, и с этим нужно окончательно разобраться. Пока нет официальных комментариев польской прокуратуры. С заявлением прокуратура выступит примерно через 3 часа. Но уже некоторые политики требуют отставки премьер-министра. Утром в прямом эфире лидер одной из фракций парламента Януш Полякот потребовал отставки премьер-министра Дональда Туска хотя бы за то, что он, как сообщает газета, уже примерно 2 недели, как получил информацию о том, что на фрагментах самолета, польского президентского самолета, найдены следы взрывчатки, но не сообщил об этом. Пресс-секретарь правительства сегодня утром сказал, что такой информацией он лично не располагает и не знает, располагал ли премьер, но что в течение дня также премьер-министр должен выступить с заявлением и занять позицию касательно этой ситуации.
Спасибо, Алексей. И в прямом эфире из Варшавы в программе «Свобода в полдень» был корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий. В эти минуты в Московском городском суде начинается оглашение приговора по делу участников так называемой банды Яна Лютика. Их обвиняют в убийствах и нападениях на почве национальной ненависти. На прошлой неделе коллегия присяжных заседателей вынесла в их отношении обвинительный вердикт. 7-го подсудимого присяжные заседатели признали невиновным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
На скамье подсудимых 7 человек. Дмитрий Судаков, Александр Кичуткин, Владимир Беляков, Алексей Киселев, Владимир Степанов, Емельян Николаев и Степан Кузьмин. Все они обвинялись по нескольким статьям Уголовного кодекса в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и грабеже. Степана Кузьмина присяжные единогласно оправдали. Вина остальных, по их мнению, доказана. Согласно версии обвинения, подсудимые договаривались о встречах у метро или остановок электричек и выбирали объект нападения. Целью были люди не славянской внешности. Возглавил группу сводный брат актера Артура Смольянинова, Емельян Николаев по кличке Ян Лютик. Эксперт по ксенофобии информационно-политического центра «Сова» Наталья Юдина рассказала об этом деле подробнее.
Это довольно известная банда, Яна Лютика, так называемая. Часть из них уже была ранее осуждена за убийство. Они признаны виновными присяжными в целой серии нападений по мотиву ненависти. Обвинение сделано достаточно грамотно. Мотив ненависти квалифицирован пунктом L по второй части статьи 105. Убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью по мотиву ненависти. Ян Лютик, значит, соответственно, Емельян Николаев, это человек достаточно известный в неонацистских кругах. На ультраправых ресурсах его называли членом Народной национальной партии Иванова Сухаревского, то есть достаточно известной старой националистической партии. А в интернете есть тексты, видео, все это в открытом доступе, где он, собственно, и не скрывает своих ультраправых взглядов и открыто о них рассказывает.
По данным следствия, в октябре 2009 года обвиняемые выследили, а затем напали на гражданина Республики Армения. Сначала мужчина был избит, затем ему нанесли 11 ударов ножом. Подсудимые забрали у него сумку с 4000 рублей. Потерпевший скончался от большой потери крови. Год спустя, в марте 2010 года, уже в электричке на перегоне между станциями Вершники и Плющево было совершено нападение на выходца из Азии. В апреле скинхеды, как говорится в материалах дела, опять же напали на незнакомого им мужчину, араба по национальности. Несмотря на 27 ножевых ранений, потерпевшему удалось сбежать. Адвокат Емельяна Николаева Артем Тимушев утверждает, что фактически его подзащитного судят за политические взгляды.
Если в 90-е годы основной линией работы оперативных подразделений была борьба с бандитизмом, сейчас, в настоящее время, последние несколько лет, основная линия работы – это борьба с экстремизмом, какими-то вот такими политическими инакомыслиями, которые вот таким образом проявляются. И, соответственно, вот Николаев со своими радикальными христианско-российскими взглядами, он как раз и подпадает под категорию лиц, с которыми наше оперативное подразделение Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности борется в первую очередь, и, по сути, он является врагом номер один нашего современного государства в рамках вот этой вот концепции, которая является официальной. И поэтому, естественно, с ним не церемонились. Он не признал свое участие в убийстве Григоряна по покушению на убийство Аль-Халиди. Его позиция заключается в том, что целью нападения было максимальное причинение вреда здоровью. При этом никто смерти Аль-Халиди не желал, а наоборот хотели, чтобы данный эпизод имел большой резонанс, чтобы Аль-Халиди наоборот пожаловался своим родным, там, знакомым, что вот на него напали. И таким образом была достигнута цель посеять страх среди вот таких вот лиц не славянской внешности.
Прокурор потребовал для подсудимых от 7 до 18 лет колонии. Так как четверо обвиняемых на момент совершения преступления были несовершеннолетними, суд не сможет назначить им срок наказания больше 10 лет лишения свободы. Дмитрию Судакову и Емельяну Николаеву, у которого уже есть судимость, прокурор потребовал назначить наказание в виде 12 и 18 лет колонии строгого режима. Защита Николаева намерена в любом случае обжаловать приговор из-за многочисленных процессуальных нарушений, говорит его адвокат Артем Тимушев.
Правила уголовного процесса с участием присяжных заседателей были очень много раз и очень существенно нарушены. И по представлению доказательств, например, вот по представлению доказательств я вам могу сказать, что в качестве дополнения к судебному следствию обвинение в течение целого рабочего дня, то есть в течение нескольких часов, показывала присяжным из интернета, не то что там с изъятых каких-то жестких дисков, там различные ролики жестокие вот этой вот националистической направленности. Во всех этих роликах, конкретно вот по нашим подсудимым, ничего не было. Обвинение просто сказало присяжным, вот смотрите, что такое молодые националисты и чем они занимаются. И убийства, различные хулиганские действия не могло не оказать своего влияния на присяжных и на принятые вердикты. Мы будем ставить вопрос в конституционной жалобе о несоблюдении норм уголовного процесса. Предвзято относился к защите, не допускал ряд доказательств защиты, которые должны были быть исследованы присяжными.
Аналитический центр «Сова» ежегодно публикует доклады относительно преступлений по мотивам расовой ненависти и национальной вражды. Наталья Юдина рассказала, что в этом году ситуация в России ухудшилась.
В этом году, к сожалению, у нас результаты не столь радостные, потому что в этом году судебное преследование за российское насилие вообще не очень заметно для общества. Я бы сказала, что несколько преждевременно наши правоохранители расслабились, потому что с 2012 года за насилие было вынесено 17 приговоров – отношении 48 человек. Это очень мало. Из известных группировок были осуждены члены только трех группировок. Это старые дела, это группировка «Орловские партизаны», это один из членов группировки в Питере НСВП Георгий Тимофеев. И весной были осуждены члены неонацистской организации «АПТО», автономная боевая террористическая ячейка, которую обвиняли в совершении серии поджогов и взрывов в Москве. Но это вот всего лишь, да, три таких крупных известных дела, а так вообще вот преследование именно за насилие в этом году снизилось. При этом неонацистски мотивированное насилие не снижается. Если в 2010-2011 году мы зафиксировали спад такого насилия, то летом стало понятно, что это достижение явно утрачено. Всего с начала года от ксенофобного насилия погибло 11 человек, и было ранено 143 человека. Это данные обычно мы пополняем с большим опозданием.
Рассказала Радио Свобода Наталья Юдина. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке США жертвами тропического шторма Сэнди стали, по уточненным данным, 12 человек. Еще одна женщина погибла в Канаде. В центре Нью-Йорка наблюдаются перебои с подачей электричества. Всего в северо-восточных штатах без света остались 1,5 миллиона домов. В Москве сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, пройдет митинг в защиту политзаключенных. На Бутовском полигоне на юге Москвы, где в конце 30-х годов во время сталинского большого террора были расстреляны около 20 тысяч человек, сегодня будут вспоминать погибших. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах в воскресенье. Разрыв между лидирующей партией регионов и оппозиционной «Батьковщиной» сократился. Соединенные Штаты считают парламентские выборы на Украине шагом назад в развитии демократии в стране. Как заявил представитель Госдепартамента Марк Тоунер, украинские власти преследовали оппонентов и использовали административный ресурс в ходе предвыборной кампании. С аналогичными претензиями ранее выступила миссия наблюдателей ОБСЕ. В Охотском море продолжаются поиски сухогруза «Амурская», попавшего во время шторма в воскресенье. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что в России нельзя осуществить реформу МВД, подобную той, что недавно провели в Грузии. В интервью газете «Московский комсомолец» Колокольцев отметил, что почти полная смена состава органов МВД в рамках борьбы с коррупцией возможна в маленькой стране, но не в России. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова, киновоззрение Андрея Загданского и картинки с выставки. В гостях у Эндрю Уайта «Музыка без авангарда». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. Так, жертвами урагана Сэнди на северо-востоке США стали уже 12 человек. В центре Нью-Йорка перебои с подачей электричества. В северо-восточных штатах без света остались 1,5 миллиона домов. Подробности узнаем из репортажа нашего корреспондента в Нью-Йорке Юрия Жигалкина.
Ураган Сэнди, ударивший по побережью в понедельник около 6 вечера южнее Атлантик-Сити, оправдал прогнозы метеорологов и явно превзошел ожидания сотен тысяч жителей прибрежных районов, которые пренебрегли призывом эвакуироваться. Ураган подошел к берегу ослабленным в виде тропического шторма, но, как и предсказывали специалисты, благодаря крайне редкому совпадению разных обстоятельств, массы теплого воздуха столкнулись с холодным, рекордно низкое атмосферное давление, полнолуние, скорость ветра повысилась, начался ливень, уровень прилива достиг рекордной отметки, и ураганный ветер с океана погнал воду на прибрежные населенные пункты. Они не испытывали ничего подобного в течение 80 с лишним лет. В течение понедельника погода была сравнительно спокойной, и жители этих районов с готовностью рассказывали, почему они отвергли призыв эвакуироваться. Главным образом, потому что неоднократные призывы в прошлом оборачивались сложной тревогой. К 9 вечера южная оконечность Манхэттена была затоплена. Она не очень плотно населена, там находится финансовый и деловой район, поэтому аварийное отключение электричества поначалу не затронуло много людей. Судя по ранним телерепортажам из этой части города, местные жители даже отнеслись к невиданному катаклизму как к любопытному зрелищу. Полиции пришлось выставить наряды, чтобы не допустить в затопленные кварталы любопытствующих. Увы, совершенно другая история разворачивалась в нескольких километрах от Нижнего Манхэттена, на песчаной косе Far Rockaway, не очень густо заселенном районе Бруклина, отделенном от Брайтон-Бич нешироким проливом. В это же время там были залиты водой подстанции, прекращена подача электричества, прервана наземная телефонная связь. Вот что передал по сотовому телефону репортер местного канала, чья группа спасалась от наводнения на втором этаже небольшого частного дома, находящегося через дорогу от пляжа. Большой поток воды накрыл пляж, снес деревянную набережную. Сейчас под водой оказалась вся поверхность острова. Трудно точно сказать, что происходит вокруг. Темно, ничего не видно. Иногда вода проносит мимо дома автомобили. Они сталкиваются. Люди напуганы. Никто из нас не может предположить, что мы увидим, когда наступит рассвет. Мы не знаем, есть ли погибшие, раненые. Нам в этой ситуации остается лишь молиться, хотя мы чувствуем себя пока в безопасности. Неподалеку от нас находится пожарная команда и полицейское отделение, но их автомобили не способны в данный момент передвигаться. Судя по этому сообщению, люди, не эвакуировавшиеся из районов затопления, как и предупреждал мэр Нью-Йорка Блумберг, оказались один на один со стихией. В самом городе вода наделала больше бед, чем ожидалось. Она поднялась почти на 4 метра выше прогнозируемого уровня. Этого оказалось достаточно, чтобы превратить, по сути, в пруд несколько кварталов Нижнего Манхэттена, рядом с Уолл-стрит. Пострадал гигантский жилой комплекс Стайвисент-Сити, который стал жертвой вышедшей из берегов Ист-Ривер. Вода хлынула в автомобильный тоннель, связывающий Манхэттен с Бруклином. Еще 3 тоннеля и все мосты были закрыты для движения. Затоплены несколько станций метро. Неожиданной жертвой стал крупный больничный комплекс Нью-Йоркского университета. Он потерял электроснабжение, и, вопреки заверениям его руководства, специалисты не смогли запустить аварийный электрогенератор. Была организована срочная эвакуация больных. Поздно вечером мэр Майкл Блумберг провел экстренный брифинг для журналистов. Согласно последним оценкам, около 250 000 домов и квартир в городе остались без электричества. Это районы ниже 34-й улицы. Ожидается, что подача электричества будет восстановлена к утру. Не исключено, что это займет больше времени. Компании, поставляющие электричество, необходимо добраться до трансформаторов, многие из которых находятся под землей и под водой. Произошло несколько пожаров, вызванных замыканием в результате падение линий электропередач. Если вы видите электрический кабель, лежащий на земле, пожалуйста, держитесь от него подальше. Я также прошу нью-йоркцев помочь нам и не злоупотреблять звонками в аварийную службу. Номер 911 существует только для сообщений, связанных с ситуациями, где жизнь людей находится в опасности. Мы также призываем горожан не садиться за руль. Сейчас на дорогах находится слишком много брошенных машин, которые препятствуют движению автомобилей полиции, пожарных и других специальных служб. Нам необходимо держать проезжую часть улиц свободной. Через 4 часа после удара урагана Сэнди по Нью-Йорку поступило сообщение об одной жертве. Житель района Квинс погиб в своем собственном доме. На дом упало гигантское дерево. Несколькими часами раньше произошла авария, последствия которой могли быть гораздо более неприятными. Порыв ветра поднял стрелу высотного крана на уровне 50-х этажей строящегося дома в центре Манхэттена и перебросил ее в обратную сторону, на кабину крановщика. Гигантская стальная конструкция устояла, но никто не знает, долго ли продержится изогнутая стрела крана, поэтому была проведена эвакуация жителей окружающих домов. По словам метеорологов, худшее, скорее всего, позади. Уровень воды в затопленных районах будет спадать в течение ближайших часов. Масштабы разрушений и ущерба можно будет оценить при свете дня.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня «Свободная Россия» – когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, «Свободная Россия» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На Украине подводят итоги воскресных парламентских выборов. В знак протеста против фальсификации бессрочную голодовку объявила экс-премьер страны Юлия Тимошенко. С резкой критикой избирательного процесса накануне выступили некоторые международные наблюдатели. С подробностями из Киева корреспондент радио «Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
По мнению наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшиеся на Украине выборы отмечены использованием админресурса, непрозрачностью партийных финансов и несбалансированностью освещения в СМИ. Негативную оценку избирательному процессу дали и наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы. Признает ли Запад эти выборы легитимными? Доктор политических наук, профессор Киевского национального университета имени Шевченко Григорий Перепелица полагает, что ответ на этот вопрос будет дан после обнародования Центризбиркомом окончательных результатов воскресного голосования.
Затягивается подсчет голосов в тех округах, где партия регионов проигрывает. Это Центральная Украина, Киев и Западная Украина. Поэтому и такие настороженные оценки представителей ОБСЕ и западных наблюдателей. В отношении того, признают или не признают выборы, действительными это будет зависеть от того, насколько, в общем-то, эти данные, которые гласит ЦВК, будут расходиться с данными экзит-полов. Потому что все 5 экзит-полов, которые были проведены общенационально, они показали приблизительно одни и те же результаты. Сильное отклонение от них будет означать, что все-таки моменты фальсификации были.
Накануне представители партии власти заявили, что их поддержало гораздо больше объявленных социологами 30% избирателей. С подтасовкой окончательных результатов оппозиция связывает тактику, согласно которой Центризбирком сначала сообщает данные из восточных и южных областей, где партия регионов получила максимальную поддержку.
В первую очередь подаются результаты востока и юга Украины для того, чтобы адаптировать в понимании избирателя, обывателя украинского, адаптировать ему мысль о том, что вот видите, какой высокий процент. А специально задерживаются результаты по западной Украине и по центру Украины.
Отмечает депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщины» Владимир Яворивский. Самыми нечестными со времени независимости Украины назвала эти выборы осужденная Юлия Тимошенко. В знак протеста против использования админресурса, подкупа избирателей и членов избиркомов в минувший понедельник экс-премьер объявила бессрочную голодовку. Впервые в Верховной Раде будут представлены партия «Удар» Виталия Кличко и праворадикальная партия «Свобода» Олега Тягнебока. Владимир Яворивский убежден, что националисты смогут активизировать парламентскую оппозицию.
Конечно, даст радикализма в парламенте. Этот радикализм, есть спрос в украинском обществе, и мне кажется, что это хорошо, потому что немножечко уже, скажем так, оппозиция, возможно, немножечко подустала в борьбе с регионами, которые демонстрируют, ну, скажем, такое политическое нахальство, так бы я это назвал. А сегодня, имея в нашем союзе радикальную свободу, я думаю, что от этого парламент только выиграет. Есть запрос на этот радикализм в украинском обществе. Берите вы, хлопцы, значит, там и тому подобное.
Успех «Свободы» выгоден действующему главе государства Виктору Януковичу. Уверен один из лидеров украинских коммунистов Александр Голуб.
Прохождение партии «Свобода» в парламент – это свидетельство двух моментов. Первый, безусловно, разочарование общества в тех процессах, которые происходят. И, собственно говоря, здесь Украина повторяет все время, когда прошла та же Австрия или там Франция. Второй момент – это, безусловно, технологичный. Начинается следующий итог предвыборной борьбы за президентство. И в данном случае наиболее удобным спаррингом для Виктора Януковича будет как раз кандидатура Олега Тягнебока. Кроме того, он путает карты так называемой оранжевой оппозиции в парламенте.
Ожидается, что партия «Удар» присоединится в парламенте к коалиции, созданной еще до выборов «Батьковщиной» и «Свободой». Их план совместных действий предусматривает введение процедуры импичмента президента, денонсацию Харьковских соглашений, продливших на 25 лет пребывание в Крыму российского Черноморского флота и освобождение из тюрем политзаключенных экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко. Однако без парламентского большинства оппозиции не удастся выполнить этот план.
Мы будем все равно вносить принять эти законопроекты. Кстати, не просто требовать импичмента, а сперва надо принять закон о импичменте президента. На него Янукович, конечно же, будет накладывать свое президентское вето, но мы будем вновь и вновь его вносить. И, очевидно, и пугать самого Януковича. И то же самое с Юлей. Мы будем вносить, опять же, наш законопроект по декриминализации. То есть будет, я думаю, что с Свободой и с Кличко, надеюсь, с Кличко тоже, появится свежий почерк у Верховной Рады.
Говорил депутат Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко «Батьковщины» Владимир Яворивский. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке США жертвами тропического шторма Сэнди стали 12 человек. Еще одна женщина погибла в Канаде. В центре Нью-Йорка наблюдаются перебои с подачей электричества. Всего в северо-восточных штатах без света остались 1,5 миллиона домов. В Москве сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, пройдет митинг в защиту политзаключенных на Бутовском полигоне на юге Москвы, где в конце 30-х годов во время сталинского большого террора были расстреляны около 20 тысяч человек. Сегодня будут вспоминать погибших. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах в воскресенье. Разрыв между лидирующей партией регионов и оппозиционной «Батьковщиной» сократился. Партия регионов набирает около 32% голосов, идущая второй «Батьковщина» – более 24%. Соединенные Штаты считают парламентские выборы на Украине шагом назад в развитии демократии в стране. Как заявил представитель Госдепартамента Марк Тоунер, украинские власти преследовали оппонентов и использовали административный ресурс в ходе предвыборной кампании. С аналогичными претензиями ранее выступила миссия наблюдателей ОБСЕ. Тропический шторм Сэнди изменил планы кандидатов в президенты в последние дни предвыборной кампании. Президент США Барак Обама, добивающийся избрания на второй срок, отменил запланированную агитационную поездку во Флориду. Кандидат республиканской партии Митт Ромни также отменил несколько предвыборных митингов. В Охотском море продолжаются поиски сухогруза «Амурская», пропавшего во время шторма в воскресенье. На западе Канады, в провинции Британская Колумбия, в понедельник произошло новое сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,2, о пострадавших и серьезных разрушениях не сообщается. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев считает, что в России нельзя осуществить реформу МВД, подобную той, что недавно провели в Грузии. В интервью газете «Московский комсомолец» Колокольцев отметил, что почти полная смена состава органов МВД в рамках борьбы с коррупцией возможна в маленькой стране, но не в России. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. Накануне правозащитное общество «Мемориал» провело у Соловецкого камня в центре Москвы на Лубянской площади акцию под названием «Возвращение имен». А сегодня в Новопушкинском сквере столицы состоится митинг в защиту политзаключенных. Организаторы митинга – Комитет 6 мая, Союз солидарности с политзаключенными, «Мемориал», Московская хельсинская группа, Движение за права человека. Этот митинг согласован с властями, и, как подчеркивают организаторы, дата проведения митинга выбрана не случайно. Сегодня в России приходится вспоминать не только жертв политических репрессий прошлого, но и требовать прекращения политических преследований и освобождения новых политических узников. О политрепрессиях в современной России я побеседовал с директором Института прав человека Валентином Гефтером.
В современной России есть люди, которые осуждены или находятся под следствием или в процессе суда по политически мотивированным преследованиям. Это ж понятие несколько шире, чем понятие политзаключенное, которое как-то устоялось просто в нашем языке. Но вот этот факт абсолютно, по-моему, признается многими людьми, даже не самыми ярыми критиками нынешнего режима. Их дела должны незамедлительно быть пересмотрены в законном порядке с учетом всех обстоятельств их предъявлением обвинений и осуждений.
Валентин Михайлович, давайте приведем примеры, назовем людей и по каким признакам сейчас тех, кто арестован, называют политическими заключенными.
Например, физик Валентин Данилов, который сидит уже более 10 лет по, с нашей точки зрения, абсолютно неправомерному обвинению в выдачи государственной тайны, двойных технологий научным там, техническим организациям китайским. Есть дела, в которых, например, надо разбираться, но только не так, как разбирается наше правосудие. Например, дело Таисии Осиповой, которая за распространение якобы наркотиков уже на втором процессе все равно получила довольно большой срок. Сначала, если я не ошибаюсь, 10, потом 8 лет лишения свободы. И с нашей точки зрения, многих, кто анализировал эти дела, там явное, так сказать, превышение, если не вообще чисто высасывание из пальца тех преступлений, которые ей были инкриминированы, за которые она осуждена. Есть дела еще более известные, это второй процесс Ходорковского-Лебедева. И, кстати, скажу, чтобы было понятно, что мы, президентский совет, еще почти год назад, в феврале месяце, предложили действующему-то президенту список людей на помилование, которых мы считали, что в так или иначе в их делах допущены те или другие, ну, скажем так, несправедливости или даже прямо прямые судебные ошибки. Под делами, я понимаю, не только судебный процесс, но и следствие по их делу. Вот. И мы предлагали там более 30 людей самых разных категорий, вот, конечно, тех, кого я называл, что они заслуживают, по крайней мере, того, чтобы дела или были срочно пересмотрены, вот то, о чем я говорил, или просто президент их помиловал ввиду того, что они сидели большие сроки, а само осуждение их было очень сомнительным. Я думаю, в том числе люди вот с Болотной площади, которые сейчас находятся под следствием в связи с развитием этих событий, понятно, о ком идет речь, то я думаю, что все эти люди тоже явно являются фигурантами политически мотивированных дел, ввиду того, что и сама квалификация дела, как дело о массовых беспорядках, явно избыточно и политизирована. Поэтому можно и здесь говорить о том, что это политически мотивированные преследования. Даже если они совершили какие-то иные, предположим, правонарушения, там, чем-то кидались или чем-то замахивались, или не туда убегали.
Кстати, о делах об организации массовых беспорядков. После задержания одного из активистов оппозиции, Леонида Развожаева, и заявления о том, что его пытали, чтобы заставить дать показания, появились аналогии с 37-м годом политической репрессии в СССР и в современной России. Они сильно отличаются?
Да, они отличаются сильно, но все дело в том, не только дело в том, что это один Леонид, как бы мы ему не сочувствовали, как человеку, о которого, возможно, произошло то, что вот он сам рассказывает. Это вообще несравнимая вещь. Там вся государственная машина работала не на, так сказать, ну, такой тотальный террор, можно сказать, который был построен на совершенно других принципах. У нас, к счастью, пока законы, хотя и ухудшаются, но все-таки гораздо более человеческие, чем те, которые использовались тогда советской властью в разгар большого террора. Я уж не говорю о том, что и процедуры, процессуальные действия все-таки иные. В наше время вы не найдете директивы, которая была директива, так сказать, Политбюро, спущенная в НКВД, известная о допустимости физических пыток. Но это не значит, что когда люди попадают в такие тяжелые условия, в которые, вот, по его словам, попал Леонид или другие люди, от этого меньше страдают. Размах, правда, меньше, но даже в одном случае, даже с одним человеком так не нужно поступать, а тогда поступали с миллионами.
Акции, которые проводят правозащитники, гражданские активисты в поддержку политзаключенных, они каким-то образом влияют на власть?
Я думаю, что власть, конечно, их замечает, она не может их не замечать. Но она по-прежнему их игнорирует, я бы сказал так. Игнорирует не с точки зрения того, что вот выполнить то, что велели вчера на митинге. А власть не выполняет, в первую очередь, свои функции, которые она должна была выполнять, чтобы этих митингов не было. Ну, я имею в виду посвященных этой части, посвященной политпреследованию. Потому что если бы были тщательные расследования тех безобразий, которые происходили, предположим, вот вокруг дела, которые мы только что упоминали, или были бы хотя бы допускались те варианты, о которых просят сами вот наши эти политические узники. Тот же Валентин Данилов просил всего о немногом, даже не об условно-досрочном освобождении, а о переводе на более легкий режим, который ему должен быть даден просто по закону, вообще говоря. Хотя и, конечно, на усмотрение суда, который его это дело рассматривал. И даже это не допускают. Или раз вспомним случай с Лебедевым, когда Архангельский районный суд снизил ему наказание в соответствии с действующим законодательством, а не просто так, от любви к Лебедеву. А облсуд Архангельский после этого отменил это решение. Речь идет о том, что власти, а я под властью имею в виду не только там Кремль или правительство, а и судебные власти, и следственные органы и так далее, не следуют тем нормам, и принципам права, которые, вообще говоря, выше и важнее, чем та или другая строчка в служебной инструкции. Это самое страшное, мне кажется. И то, что эти и законы, и инструкции все больше и больше, возможно, ухудшаются у нас на глазах, это и говорит о том, что мы движемся не в сторону от 37-го, а в сторону, может быть, к тому, чтобы вернуться в новые ситуации, к нечто подобному.
Таково мнение директора Института прав человека Валентина Гефтера. Напомню, что сегодня в Новопушкинском сквере столицы состоится митинг в защиту политзаключенных. Организатор митинга — комитет 6 мая, Союз солидарности с политзаключенными, правозащитное общество «Мемориал», Московская хельсинская группа, Движение за права человека. Этот митинг согласован с властями. Есть ли в современной России политические репрессии? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Дискуссию на эту тему вы можете продолжить и сейчас на форуме, на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ульяновска. Опрос подготовил наш корреспондент Сергей Гогин.
Конечно. А любое государство — политические репрессии. Любое. Капиталистическое, социалистическое. Государственное устройство — это есть насилие. Где-то больше, где-то меньше. Нельзя говорить, что у нас вообще все. И суды мы иногда выигрываем, иногда и проигрываем необоснованно. Такая жизнь. Несовершенство государства.
Ну, наверное, есть. Против простого народа. Чувствуется. Не повышают зарплату. Везде ущемляют. Правах, те же самые вот ЖКХ. Куда ни коснешься, везде ущемление.
Есть ощущение, что в России идут политические репрессии или нет?
Ну, конечно, есть все равно. Простым таким вот не дают пробиться в политику, чтобы там свои какие-то именно народные эти законы ввести.
Совершенно их нет. Сейчас общество ничего не важно. Совершенно не интересуется политика или что-то такое.
Вы о себе говорите?
Да.
Почему вас совершенно не интересует политика?
Я считаю, что если мы можем какое-то воздействие оказать, то это на каком-то высшем уровне, а так на том, что мы сейчас просто студенты, допустим, мы ничего не можем сделать.
На каком таком высшем уровне?
Если мы пойдем сами в эту политику, достигнем каких-то должностей, тогда, может, что-то и сможем. А так...
Разгон демонстрации оппозиции в Москве – это репрессия или нет?
Да нет, почему? Это нужно. Человеку нельзя давать свободу слова. Мое мнение, то, что в нашей стране нужно пока что просто управлять. Нужно порядок навести в стране. Сейчас в России беспредел.
Если лишить людей свободы слова, то наступит порядок?
Ну, это мое мнение, да.
Чем меньше человек знает, тем меньше ему дает информации, тем как бы спокойнее он живет. Он не видит никакой грязи творится в стране, нет ничего такого плохого. Он не смотрит это по телевизору, ему кажется, что все прекрасно, мы живем очень хорошо, поэтому на него негативный фактор какие-то влияет меньше, и ему спокойнее от этого.
Вы поддерживаете такую политику?
Да.
Если по телевизору не показывают недостатки, то, что называется грязью, значит ли это, что их стало меньше?
Нет, не значит, что их стало меньше, но просто не надо их показывать, потому что чем больше мы это показываем, тем больше это наводит какой-то ужас в стране, тем больше этих же оппозиций, тем больше же, ну, всякого конфликта в стране просто между людьми элементарно.
То есть вы предпочтете жить посреди грязи, не замечая ее, да?
Да. Лучше мы не будем этого знать, и все. Будет всем казаться, что все прекрасно.
Да есть, наверное, потому что он в Москве Удальцова там прижимает и других его там соратников.
Ну, наверное, да. Запрещают, например, демонстрации. И даже когда разрешают, они потом умудряются разгонять и искать виновных.
Это репрессия?
Нет, это не репрессия, конечно, еще, но уже как бы ужесточение.
Что же такое репрессия, по-вашему?
Ну, это массовые, конечно, когда уже преследование людей. И не только за инакомыслие, а уже и, ну, буквально за все. Чтобы запугать, как при Сталине было. Надо отстаивать свои права, конечно. Страшно выходить на улицу, честно говоря. Не хочется неприятностей. Но, тем не менее, наверное, только через отстаивание своих прав пробьется где-то.
Есть, есть, есть. Против коммунистов. Потому что коммунисты, а не коммунисты.
Можно сказать, что да. Но это все скрыто и завуалировано. Касательно даже того, как вот единый России, то есть если ты в партии стоишь, то у тебя продвижение по карьере и бонусы определенные. А если ты просто человек с активной жизненной позицией и не состоишь в этой партии, то уже тебе меньше шансов продвижения.
По-моему, нет. Я не чувствую это. Меня никто не репрессирует. За других я не отвечаю.
Я думаю, что есть. Неугодных убирают любыми. Могут снять с поста, а может и посерьезнее. Мне кажется, все-таки есть. Демократии в полной своей силе нет в нашей стране.
Ну, а как же, конечно, есть. Но я, в общем, от тех времен советских придерживаюсь. За советское.
В советские времена не было репрессий?
Ну, были, но они ушли в прошлое, и молодежь уж об них и не помнит. Вот сейчас вот пусть и нынешняя молодежь и помнит о них, и разбирается с ними.
Молодежь не жалко?
Нет, жалко. Лучше все было бы хорошо, ровненько бы, да?
Есть. Против простого народа, который по 7 тысяч пенсию получает.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, есть ли в современной России политические репрессии. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке США жертвами тропического шторма Сэнди стали, по уточненным данным, 12 человек. Еще одна женщина погибла в Канаде. В центре Нью-Йорка наблюдаются перебои с подачей электричества. Всего в северо-восточных штатах без света остались 1,5 миллиона домов. В Москве сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, пройдет митинг в защиту политзаключенных. На Украине продолжается подсчет голосов, поданных на парламентских выборах в воскресенье. Разрыв между лидирующей партией регионов и оппозиционной Батьковщиной сократился. Партия регионов набирает около 32% голосов, идущая второй Батьковщина – более 24%. Соединенные Штаты считают парламентские выборы на Украине шагом назад в развитии демократии в стране. Как заявил представитель Госдепартамента Марк Тоунер, украинские власти преследовали оппонентов и использовали административный ресурс в ходе предвыборной кампании. С аналогичными претензиями ранее выступила миссия наблюдателей ОБСЕ. В Охотском море продолжаются поиски сухогруза «Амурская», пропавшего во время шторма в воскресенье. На западе Канады, в провинции Британская Колумбия, в понедельник произошло новое сильное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 6,2. О пострадавших и серьезных разрушениях не сообщается. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В эфире программа «Свобода в полдень». Верховный суд и Высший арбитражный суд России могут переехать в Санкт-Петербург. Новые резиденции судов, предположительно, будут расположены на месте элитного жилого комплекса «Набережная Европы». Состоится ли этот переезд и как к такой инициативе относятся в самом Петербурге, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Официальных подтверждений того, что Верховный суд и Высший арбитражный суд России решено перевести в Петербург, пока нет. В самих судах, в администрации президента, а также в петербургской администрации комментарии по этому поводу пока не дают. Зато множество средств массовой информации, начиная с газеты «Коммерсант», ссылаются на анонимные источники в судах, в Кремле, в девелоперских кругах, которые говорят о том, что решение о переезде было принято на прошлой неделе на совещании с участием главы Верховного суда Вячеслава Лебедева и председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова, прошедшим в администрации президента. Источники сообщают, что уже найдено место для этих учреждений. Новые резиденции должны построить на месте элитного многофункционального жилого комплекса «Набережная Европы». Этот проект осуществляет ВТБ. Подтверждением реальности этих планов может служить тот факт, что 26 октября управляющая проектом дочерняя структура ЗАО ВТБ Development, которую возглавляет Сергей Матвиенко, официально объявила о том, что финансирование проекта приостановлено. Видимо, выкупить у ВТБ территорию, где должна была возникнуть набережная Европы, собирается управделами президента. Эта структура в прошлом уже занималась переездом в Петербург Конституционного суда, что, напомним, сопровождалось многими скандалами, связанными со строительством коттеджей для судей на Крестовском острове. Известный адвокат Юрий Шмидт называет идею переезда Верховного и Высшего арбитражного суда в Петербург безумной.
Я бы предложил вместо этого нашего президента перевести в хорошо охраняемый сумасшедший дом, и чтобы его проекты оставались его проектами. Судебная власть очень связана с властью исполнительной, и, конечно, то, что Верховный суд и Высший арбитражный суд находились в столице, это удобство и для власти, и для граждан. Или тогда нужно просто объявлять, что мы возвращаем столицу в Петербург. То, кто очень не любит нашего города, может пожелать настать на него еще несколько сот тысяч чиновников.
Верховный суд в городе – это прежде всего огромное количество приезжих со всей России. Многие в Москву едут с пересадками, а в Петербург добраться гораздо сложнее, поясняет Юрий Шмидт.
Это крайне неудобно гражданам, но это вписывается в какой-то хрустальный проект Путина, но все остальные должны восстать от этой идеи, мне кажется.
Удивлен предстоящим переездом судов и руководитель Центра исследования и модернизации Петербургского Европейского университета Дмитрий Травин.
Если это действительно подтвердится, это значит, что у руководителей страны петербургского происхождения возникла очередная странная, плохо осмысленная идея. Наверное, они хотят как лучше, хотят помочь родному городу, но получается как всегда. Если Конституционный суд еще можно было переводить в Петербург, это, мягко говоря, не очень загруженная структура, то переводить суды, где постоянно рассматривается множество дел, занятие не очень хорошее. Эти структуры должны быть там, где удобно людям, там, где основной бизнес. Переводить в Петербург для того, чтобы люди должны были для решения своих дел ездить на поезде или летать на самолете – это значит просто осложнять жизнь людей.
Странной идея перевода судов в Петербург кажется и политологу Сергею Шелину.
Инициатором может быть только Кремль. Личным составом этих судов, безусловно, не нужно переезжать из Москвы в Петербург. Они не могут этого хотеть, как этого не хотели судьи Конституционного суда. Какого-то общественно полезного смысла в этом нет. У нас настолько мало логики в действиях центральных властей, что нет никаких оснований просто ее искать. Ну, захотелось кому-то там, может быть, захотелось Путину.
Идея столь же неудачна, сколь и идея переезда Конституционного суда, считает депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Федеральные учреждения, в том числе и высшие суды страны, это органы, которые нуждаются в постоянном взаимодействии с представителями других федеральных органов власти. Нахождение их в Петербурге, во-первых, увеличивает нагрузку на бюджет города или бюджет страны, поскольку надо обеспечивать условия, строить дома, создавать инфраструктуру, выделять служебные автомашины и так далее. А во-вторых, это ведет к дополнительным путешествиям наших чиновников из Москвы в Питер и назад. Я не думаю, что это правильно. Уже не говоря о том, что придется компенсировать банку ВТБ за счет налогоплательщиков те 15 миллиардов рублей расходов, которые он уже понес на реализацию нынешнего проекта.
Во что может обойтись переезд главных судов страны в экономическом плане, говорит экономист Андрей Заостровцев.
Как говорится, своя рука владыка, Цезарь безумствует, у него свои соображения. Вот Олимпиада нам летит дороже, это явно, чем переезд судов. Перевозили штаб военно-морского флота или собираются перевозить военно-медицинскую академию и так далее. Так что нам не привыкать. Это уже стало такой традицией. Чего-то куда-то переводить. Трудно влезть в голову Цезаря.
Стоит напомнить, что первоначально по плану Дмитрия Медведева Верховные и Высшие арбитражные суды России должны были переехать в Новую Москву, но перевесила новая идея главы управделами президента Владимира Кожина о переезде в Петербург. По этому поводу уже высказался полномочный представитель правительства России в высших судах страны Михаил Борщевский, который опасается, что две трети судей скорее расстанутся со своей работой, чем согласятся на переезд в Петербург. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты. Драмы, запечатленные в звуке. Голоса прошлого. Удачи и поражения нашей недавней истории.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В кинотеатре «Ударник» в Москве, приспособленном теперь под новый музей современного российского искусства, открылась выставка номинантов премии Кандинского. Для художников это самая щедрая в денежном выражении российская награда. За 5 лет существования премии в этом году на конкурс было подано больше всего заявок – около 400, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
От того ли, что было из чего выбирать, потому ли, что современное российское искусство вообще сейчас находится на подъеме, но в этом году выставка номинированных на премию Кандинского художников и по уровню работы, и потому как придумана экспозиция на порядок выше того, что показывалось в прошлые годы. Здесь есть произведения молодых, еще малоизвестных авторов, и есть маститых, так у многих на слуху имя Николая Полисского. Этим летом в деревне Никола-Ленивец на архстоянии он из покрытых металлическими пластинами дощечек соорудил гигантскую инсталляцию «Вселенский разум». Уменьшенный, но все равно внушительных размеров вариант теперь экспонируется в Ударнике. Слово автору.
Вот наш мозг, который стоит у нас в деревне, такая матрица, «Вселенский разум». Мы его, конечно, притащить сюда не могли. Поэтому у нас будет видео о нем, документация. И мы привезли такую одну из мыслей этого мозга, этого разума, который вот он нам родил. Он всегда занимает то пространство, которое предлагается. И вот здесь он такой весь из себя блестящий. Даже называем это блестящая мысль этого разума. Потому что здесь город, здесь все блестит, здесь все переливается, отражается друг в друге. То есть он считывает в окружающем пространстве и как-то даже мимикрирует, то есть отражает и что-то привносит в это пространство.
На выставке есть немало работ на религиозную тему. Об этом размышляет председатель попечительского совета независимой премии Кандинского Шалва Бреус.
Существует такая ошибка. Один из мифов о современном искусстве, что современные художники не думают о базовых ценностях, базовых вопросах бытия. Это глубокое заблуждение. Конечно, современные художники думают и о Боге, и о смерти, и о жизни, и о дьяволе, и о Боге. Но мне кажется, что это такое ошибочное впечатление возникло, потому что техники исполнения и материалы в современном искусстве за короткий промежуток сделали огромный скачок от классических материалов и техник. И мне кажется, что массовый зритель еще просто это не привык. Ему кажется, что раз в современной все в какой-то революционной технике, то за ней просто не стоит какой-то глубины. Если это компьютер, то там не может быть Бог. Если это видеоарт, то там, скорее всего, Бог не может быть. Человек не может думать о Боге, либо о Мадонне. Это неправильно. Вот работы Гутова прекрасно это демонстрируют, когда ты видишь нагромождение металла просто, а потом делаешь шаг, и вдруг ты видишь Богоматерь. Россия в этой цепочке дискуссий ожесточенных и конфликтов на религиозной почве далеко была не первой, и мы далеко не в лидерах. Но этот вопрос волнует человечество, и во многих странах он стоит. Конечно, стоит и у нас. Надо только вспомнить, что с религиозной тематикой, с религией, у искусства периодически возникали конфликты. Церковь по своей органике, любая, она консервативна. И это нормально, это ее, как бы, ее генетический код. И благодаря своей консервативности конфессии просто удержали очень много в человеке, на мой взгляд. А искусство, по своему определению, революционное. И периодически здесь возникают конфликты. То есть таких линий конфликтов было много. Но потом они проходили. И очень важно просто, какой бы ни был накал страстей, не переходить в этих конфликтах какую-то границу. Скажем, не переходить к насилию по отношению друг к другу. Например, вот там, где переходят к насилию, это уже вот переход определенной границы. Надо дискутировать, спорить, доказывать свою правоту и понимать, что история достаточно быстро все поставит на места. Импрессионисты, Дега, «Завтрак на траве», обнаженная девушка, двое парижан, одетых с иголочки. Люди просто ломали тростью какие-то стекла, рассерженный буржуан. А сегодня это классика, детей водят смотреть. «Иван Грозный убивает сына Ивана» была запрещена картина по высочайшему повелению. Сегодня просто висит Третьяковка. Время безжалостно снимает политическую муть с искусства, и остается только все настоящее. Вы знаете, есть потрясающая работа Шутова, мы ее сейчас выставляли в Барселоне, и она, конечно, потрясла всех, она не самая новая работа, это где-то несколько десятков фигур, стоящих на коленях, полностью задрапированных в черное, это манекены. Они с машинерией, и они в разнобой все кланяются. Вот комната пустая, черные фигуры, которые в разнобой кланяются, и идет какое-то бормотание молитв, которое не понимаешь. Это музыка, бормотание, молитва. И эта работа производит потрясающее впечатление, и она, безусловно, одна из самых сильных на моей памяти о современном искусстве, на религиозную тему. Мы ее, безусловно, приобретем для музея «Ударник».
сообщает Шалва Бреус. Нам же остается добавить, что по окончании выставки будут объявлены победители. Лучший художник в номинации «Проект года» получит 40 тысяч евро и в номинации «Молодой художник» 10 тысяч евро. Членам жюри предстоит сделать выбор из 35 работ. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, у микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:05 слушайте на волнах «Свободы» программу «Круглый стол. Петербург. Свобода». Тема 30 октября, день памяти жертв политических репрессий. Усвоила ли Россия уроки прошлого? Программу ведет Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
SvobodaNews.ru. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прямая трансляция от Соловецкого камня, где целый день читают имена убитых в годы сталинского террора.
Комментарии экспертов.
Наблюдатель на выборах в Верховную Раду Николай Мейнерт. Украина сохраняет все особенности постсоветского пространства.
Радио Свобода. SvobodaNews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.